Кассета первая. Уроки и примеры христианской любви. Страница 84. Альтруизм, отрицающий индивидуализм, то есть личную жизнь человека, как самоцель, противоречит природе человека. Индивидуальность творения Божия, скажет верующий. Она произведение природы, скажет неверующий в Бога натуралист. В действительности она и творение Божие, и произведение природы. Она и закон бытия, установленный живым, святым, премудрым, всеблагим и примирным Богом. Можно сколько угодно разглагольствовать о ничтожестве индивидуальности, о том, что она есть зло. Можно даже питать замыслы, как это делают буддисты и пессимисты, об окончании. Мировой закон остается законом. Никакого ущерба от их разглагольствования не потерпит. Ни на одно мгновение не прекратит своего действия, подобно тому, как горный кряж немало не сдвинется с места от усилий ничтожного червяка, который для проложения себе пути вздумал бы его передвинуть. Но альтруисты, разумеем, крайних из них, буддистов и пессимистов, оказываются в положении более комичным и жалком, нежели тот червяк, потому что последний, употребляя усилия против горы, действует не против себя, а альтруисты, выступая в поход против индивидуальности, идут против закона, который живет и действует в них самих, идут против самих себя. Но самому отрицать самого себя в сущности нельзя. Мы полагаем, что крайний альтруизм – самообман. Есть альтруисты на словах, альтруистов на деле нет. Или, по крайней мере, они исключения. Уже самым фактом провозглашения своего учения они не только утверждают закон бытия своей индивидуальности, но даже проявляют демонически гордую самостность, потому что они идут при этом против закона Божия, против закона природы, против общего сознания всех людей, и выше всего этого хотят поставить знамя своего учения. Высшая степень отрицания своей индивидуальности есть самоубийство. Однако же в своей решимости покончить с собой, еще более в осуществлении этой решимости, опять-таки проявляется сила индивидуальности. Замечательно, что за исключением случаев помрачения рассудка от мозговых страданий или от других причин, кончает жизнь самоубийством или имеет склонность к этому именно натуры эгоистичные. Это мнение высказано немецким психологом Карусом. А это-то и показывает, что индивидуальность и эгоизм – предметы различные. По-видимому, самоубийца нисколько не нарушает закона Божия, ибо весь закон в одном слове заключается – «люби ближнего твоего, как самого себя». В особенности это можно сказать о тех, которые, страдают тяжким и неисцельным недугом, служат в тягость себе и другим, и никакой пользы ближним принести не могут. Однако церковь признает самоубийство самым тяжким, даже непростительным грехом. Почему? Думаем, не только потому, что оно обнаруживает недостаток в человеке терпения, надежды на Бога и преданности Его воле, но и выражает самостное присвоение себе прав, принадлежащих Богу, самостное восстание против воли Божией и против установленного Богом порядка. Какой-нибудь жук, у которого безжалостные мальчишки оторвали ноги и крылья, все-таки копошится, употребляет последние усилия, чтобы уйти и сохранить свою жизнь. Только человек сознательно и намеренно прекращает свою жизнь. Пусть поводом и как бы мнимым извинением самоубийства бывают иногда невыносимые страдания, но за кого же нужно признавать тех, которые, как буддисты, ради погружения в нирвану, ради слияния с мировой жизнью, ради прекращения индивидуального бытия, самоубийство возводят в принцип, в добродетель, в дело мудрости, в величайший подвиг жизни, в идеал, в закон бытия, к осуществлению которого должны все стремиться. Буддистские фанатики, купающиеся в священных, по их верованию, водах Ганга, с намеренной целью быть проглоченными аллигаторами, лучше ли поступают, чем ветхозаветные семитические поклонники Молоха и другие религиозные каннибалы, мнившие угодить Богу тысячами человеческих жертв? и те, и другие ревностные поклонники своей веры. Но такая ревность – безумие, потому что безрассудны самые принципы ее. Такие жертвы не могут быть угодны Богу, потому что Бог есть Бог жизни, а не смерти, которое есть дело дьявола. Он – Бог любви и мира, а не огня и меча. Альтруизм, отрицающий индивидуализм, считающий личную жизнь человека злом, отождествляющий ее с эгоизмом, противоречит всемирной истории человечества, которая показывает, что лучшие индивидуумы каждого народа были передовыми борцами за истину и правду и как бы светочами истинного просвещения и нравственности. Как в природной, так и в человеческой жизни совершенствование идет рука об руку с индивидуализацией. В неорганической природе, в металлах и минералах, можно сказать, нет индивидуальной жизни или роста. Мало отличаясь друг от друга, каждый из них состоит из тождественных частей. Почти такое же безразличие замечается и в самых низших растительных и животных организмах. Однако в них уже есть зачатки органов и некоторое разнообразие функций. Но чем дальше мы идем по ступеням растительного и особенно животного царства, от низших форм к высшим, тем сложнее становится организме, тем разнообразнее и многочисленнее формы их, тем более обособляются одни индивидуумы от других, и в каждом индивидууме органы становятся более совершенными, а жизнь делается более сложной и разнообразной, в проявлениях качественно более совершенной. Чем менее совершенна тварь, тем более сливается она с общей жизнью природы. Чем она совершеннее, тем более обособляется от окружающей ее среды жизни. Такое же соответствие степеней совершенства степенями индивидуализации существует и в человеческом роде. В ее индивидуумах, в его племенах, в его историческом развитии. В низших племенах индивидуализации незначительны. Дикари одного и того же племени во всем очень похожи друг на друга. Чем талантливее, деятельнее и образованнее племя, тем больше индивидуумы его отличаются друг от друга. Наконец, гении, великие люди, избранники Божии, преобразователи исторических судеб, могучие двигатели просвещения – всегда и неизбежно отличались резко очерченной и далеко выдвигающейся из общего уровня индивидуальностью. Гений всегда и безусловно самобытен. Он никому не подражает, и ему никто не может подражать. Рафаэль в своем творчестве не похож ни на одного другого гениального художника. Платон, Гомер, Софокл, Данте, Шекспир, Фиди, Бетховен, Моцарт – все они великие гении. Но у каждого творчество самобытное, особое. Сколько бы ни прошло веков, сколько бы ни явилось новых гениев, ни один гений, ни из старых, ни из новых, не будет иметь и не может иметь своего альтер-эго. Кажется, гении и все вообще великие люди должны бы быть самыми счастливыми людьми на свете. На самом деле их жребий большей частью тяжкий. Современники либо не понимают и не ценят их, либо осмеивают, ненавидят и гонят. Как это ни странно, но люди сильного ума, чистой нравственности, с возвышенными идеалами, часто бывают одиноки в мире, или даже становятся жертвой своего высокого призвания. Но и остался одинок среди допотопного человечества, и проповедь его не нашла ни отклика, ни сочувствия. В Ветхом Завете лживые пророки льстили народу и благодушествовали, несмотря на то, что вели его к погибели. А об истинных пророках один из сих говорит: «Господи, пророков твоих убили, остался я один, и моей души ищут». И те 7000 непреклонивших своих колен перед Ваалом, могли ли они и смели ли заявить свое сочувствие ревнителю Иеговы? Даже в отношении к учению Иисуса Христа самые близкие его последователи оказались несмысленными и медлительными сердцем. Прочие слушали его с недоверием и ответили клеветами и кровавой враждою. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Безлюдные, обитаемые дикими зверями, пустыни были для них гостеприимнее, нежели многолюдные города. А отчего? От того, что они своей жизнью, своим учением, своими идеалами безгранично возвышались над умственным и нравственным уровнем людей. Они говорили, действовали, жили совсем не так, как прочие, как все. Они не только не отвечали духу своего времени, не только не потворствовали укоренившимся предрассудкам, не только не попадали в тон и строй жизни своих современников, но прямо отрицали пошлость и зло установившегося обычного строя жизни, требовали заменить старые мехи новыми и старое вино новым вином. И может ли быть иначе, когда они являются творцами, представителями и проводниками высших, обновляющих и пересозидающих жизнь идеалов? В том и выражается высочайшая степень их индивидуальности и вместе с тем безграничное величие, что они не рабы ни духа времени или народа, ни общепринятого строя жизни, ни общественного мнения, ни кумиров толпы, а напротив, во имя высших идеалов имеют могущественную силу духа идти наперекор жизни, чтобы обновить жизнь. Но такой протест оскорбителен для массы, погруженной в тину обычной жизни. И оттого в удел праведников, избранных людей, часто достается тяжкий жребий. Однако и в самом страдании своем они, как гиганты, далеко возвышаются над пошлым счастьем самодовольной ограниченности. Ни их идеи, ни страдальческий подвиг их жизни, ни самая смерть не пропадают бесследно. Только сами они обыкновенно не доживают до торжества своих идей. Прошло несколько веков, прежде чем греки убедились, что Сократ имел гениальный разум, признавший отечественных народных богов не богами, и великое нравственное мужество, объявившее о том своим согражданам, и что он был прав и за правду принял смерть. А весь народ и все другие языческие народы находились в ужасном заблуждении. Ложь алтруизма, как система нравственности, обнаруживается уже из того, что он имеет тесную историческую связь с учениями противорелигиозными и близкими к безбожию. Уже одно это дурная рекомендация. Альтруизм был и в древности. Буддизм, уча непротивление злу, понимая любовь как сострадание, расширяя ее пределы на все живущее, признавая индивидуальное бытие злом и несчастьем, поставляя идеалом человеческой жизни погружение в небытие и покой или слияние со всем бытием через уничтожение своего личного существования, можно сказать, весь состоит из альтруизма. В этом одно из существенных отличий буддийской морали от христианского нравоучения. Языческой религии, кроме буддизма, не располагает к альтруизму, но свойственное некоторым языческим религиозно-философским системам учения о душе переселение было своеобразным альтруизмом, перенесенным за пределы гроба. Изучение о душе переселения возник в язычестве обычай щадить некоторых животных, ухаживать за ними и почитать их. В наше время проповедниками альтруизма являются позитивисты, начиная с Огюста Конта и в особенности пессимисты Шопенгауэр и Гартман. У нас в России самый видный проповедник альтруизма граф Лев Николаевич Толстой. Он заимствовал это учение у Шопенгауэра и Гартмана, а также и у позитивистов. Библейские изречения об обязанности к самому себе. Христианин должен отвергать и избегать греха. Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших греху в орудие неправды. Грех не должен над вами господствовать. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Явилась благодать Божия, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, благочестиво жили в нынешнем веке. Удерживайтесь от всякого рода зла. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Отвергайте себя самого. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Никто не ищи своего, но каждый пользу другого. Умерщвлять и распинать страсти и чувственные пожелания. Ветхий наш человек распят с Господом. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Умертвите земные члены ваши блуд, страсть, злую похоть. Очищаться от всего нечистого. Очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы хранить себя от неоскверненным от мира. Быть живым для правды. Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Жить и утверждаться в святости. Умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу. Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Пребывать твердым в вере. Стойте в вере, будьте тверды. Противостойте дьяволу твердой верою. Быть богатым добрыми делами. Не перестаем мы молиться о вас, чтобы вы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему и принося плод во всяком деле благом. Да усовершит вас Бог во всяком добром деле. Быть исполненным смирения. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Облекитесь смиренномудрием, смиритесь под крепкую руку Божию, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Обуздывать свой язык. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает языка своего, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Сохранять свои мысли и свое сердце. Не дай, Господи, уклониться сердцу моему к словам лукавствия для извинения дел греховных. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Молитвенно бодрствовать против искушений. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий. Благоразумно пользоваться временем. Смотрите, поступайте осторожно, дорожа временем, потому что дни лукавы. Желаю, чтобы вы были мудры на добро. Не прилепляйтесь к предметам мира сего. Время уже коротко, так что пользующиеся миром этим должны быть как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Не любите мира, ни того, что в мире. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца. И мир проходит, и похоть его. Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Быть довольными своим положением. Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Имейте нрав несребролюбивый, довольствие с тем, что есть. Ибо сам Господь сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Быть безропотным в искушении. Я стал нем, не открывай уст моих, потому что ты соделал это. Иов пал на землю, поклонился и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно». Полагаться на Бога. «В Боге спасение мое, и упование мое в Боге. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Притча 3.5. «Уповай на Бога твоего всегда». Осия 12.11. «Для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Избегать общества порочных людей. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Какое общение праведности с беззаконием! Какое соучастие верного с неверным! Завещеваем вам, братья, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Мыслить и делать все добродетельное, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, то исполняйте. Делать все во имя и ради славы Господа. Идите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа нашего Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жить и умирать для Господа, а не для себя. Почитайте себя живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Никто из нас не живет для себя, а живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Жить в правде. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Жить миролюбиво. Умоляем вас, братья, усердно старайтесь о том, чтобы жить тихо. Будьте мирны. Поступать достойно Бога, чтобы угодить Ему. Умоляем вас поступать достойно Бога, во всем угождать Ему. Поступать достойно звания, в которое вы призваны. Живите достойно благовествования Христова. Жить честно перед всеми. Во всем желаем вести себя честно. Проводить жизнь со страхом. Со страхом проводить время странствования вашего. Ходить перед Богом. Ходил Енох перед Богом и не стало его, потому что Бог взял его. Ной ходил перед Богом. Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен». Иезекия молился Господу, говоря: «О, Господи! Помни, что я ходил перед лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем». Жить в Господе в обновленной любви. Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. В обновленной жизни. И живите в любви, как и Христос возлюбил вас. Соблюдать заповеди Божии. Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу вашему, чтобы ходить во уста по уставам Его и соблюдать заповеди Его. 3 Царств 8.61. «Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Жить во свете и истине. «Придите, и будем ходить во свете Господнем». Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какое имеете в нас, то есть в апостолах. О самолюбии! Из творения святого Тихона Задонского. понятие о самолюбии. Когда человек любовь Богу единому должен обращать к себе, сие называется самолюбие, которое не что иное есть, как самого себя неумеренное любление. Признаки самолюбия. Знак самолюбия, когда кто, оставивший волю Божию, свою исполняет. Знамение самолюбия есть, когда кто уклоняется от зла не ради воли Божьей, зла не хотящей, но или ради страха человеческого, или для похвалы, или из скорости. Знамение самолюбия есть, когда кто, имея дарование какое-либо, богатство, например, разум, здравие, приписывает оное своему тщанию и трудам, а не Богу. Знамение самолюбия есть, когда кто в беде какой, несчастье находясь, не терпит, но ропщет. Ибо таковой воли своей воли Божией предпочитает, без которой ничто приключиться не может. Знак самолюбия есть, когда кто что не делает ради прославления имени своего делает. Как боголюбие есть корень и источник всех благ мира, покоя, согласия, так самолюбие есть начало всех зол и бед на свете, как выше сказано. Плоды самолюбия. От самолюбия всякое в мире бедствие. От самолюбия брани, от самолюбия столько проливается человеческой крови, столько остается вдов, плачущих о мужах своих, столько матерей по сынах своих, столько детей по отцах своих сетующих, столько страдаст, сражающихся запустевает государств и градов, столько издевается казны, столько делается беспокойствия, смятения, страха в обоих государствах. Самолюбие производит разбой, убийство, насилие и грабление. Самолюбие делает судебные места торжищем, научает попирать правду и неповинную кровью обогряет судейские мечи. Самолюбие наполняет темницы праведными и неправедными узниками. Самолюбие приписать должно, что много скитается бедных без презрения, покрова, одежды, пропитания. Ибо вместо того, чтобы друг друга снабдевать от избытка, самолюбие научает одних отнимать у ближнего последнее, других хранить у себя богатство от Бога данное, невзирая на требования братьев, иных непомерно вдаваться в роскошь. От самолюбия нищета и убожество, самолюбие виною того, что иной нищенствует, иной преизлишне изобилует, иной голодает, терпит голод, и иной присыщается. Так самолюбие всякого рода виновно. Библейские изречения о самолюбии. Самолюбие запрещено. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Христос своим примером осудил самолюбие. И Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. Самолюбие несовместимо с христианской любовью. Не бесчинствует любовь, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Самолюбие состоит в самоугождении. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Жизнь только для себя. Я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Исполнение своей обязанности только из скорости. Главы его народа еврейского судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда!» Михея 3.11. Презрение к бедным. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Жадности. И это псы, жадные душою, не знающие сытости, и это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Исайя 56.11. Самопожертвование Иисуса Христа служит побудительной причиной к тому, чтобы избегать самолюбия. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Люди последних времен будут преданы самолюбию. Зная же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорливы, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Виды эгоизма, самолюбия. Так как человек есть существо духовно-телесное, то и эгоизм может развиваться отчасти в преимущественно чувственном, отчасти в преимущественно духовном направлении. В первом случае человек в ложном самоуничижении падает ниже данного ему Богом назначения и достоинства, ниспадает в материю. В другом случае он в самовозвышении поднимается выше своей области, присвоя себе высшее положение, высшее достоинство, чем дарованное ему Богом. В этом именно и заключается глубочайший смысл известного изречения «Блаженны те, которые держатся назначенной им Богом средины», а следовательно и Бога как центра бытия. Ложное самоуничижение и ложное самовозвышение, чувственная страсть к наслаждению и высокомерие, следовательно, суть главные формы греха эгоизма. В чувственном сластолюбии человек, который бы должен быть господином природы, делается рабом ее, и чем более он предается плотским похотям, тем зависимее становится он от тела. Потому что тело, назначенное быть простым орудием духа, приобретает ложную самостоятельность, так что оно вместо того, чтобы быть подчиненным духу, делается безграничным властелином над ним. Это именно до ложной автономии эмансипировавшуюся телесность, разумеет апостол, когда он говорит о плоти и о законе в членах, уловляющем человека, так что он не может совершать доброго. И эта угнетающая душевную жизнь телесность и привела именно платоников к ложному положению, что телесность есть зло само по себе, по своей первоначальной сущности, между тем, как собственное седалище зла есть воля, которая, отпав от Бога, сама себя запродала плоти и материализовалась в ложном самовозвышении, во властолюбии, в высокомерии, знании и самомнящем духовном совершенстве, в котором человек мечтает быть как Бог. Он стремится к эфирным обманчивым высотам, на которых он не имеет под своими ногами никакой почвы, из которых оно рано или поздно неизбежно должен низвергнуться. Хотя это духовное высокомерие и чувственное сластолюбие противоположны между собою, однако же они постоянно уживаются вместе. И нет человека, который бы исключительно грешил только в одном из этих двух направлений. Христианское учение о нравственности, Мартен Сен, том 1, страница 108. Попечение о душе. Библейские изречения о духовном трезвении или внимании к своему спасению. Будь внимателен к своему спасению, заботься о своей душе, бодрствуй. Это внушает сам Господь. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, что пришедший внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем. Бодрствуйте. Бодрствуй. Помни, что ты принял во святом крещении и слышал от пастыря церкви, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который сейчас найду на тебя. Внушает святые апостолы, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться. Близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Посему мы должны бодрствовать. во всякое время. Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать Сына Человеческого. В своих речах я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». Притча 13.3. «Во всяком деле, будь бдителен во всем своем поведении». Как юноша содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо перед тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла. Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит последнее время. Чтобы избежать искушений, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Чтобы не впасть в погибельный грех неверия, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Мы, подобно Неемии, должны молиться всемогущему Богу о даровании нам этой добродетели духовного бодрствования. Мы молились Богу нашему и ставили против врагов стражу днем и ночью для спасения от них. Неемия 4.9. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, старайтесь о всем самым со всяким постоянством, и благодарите Его Всеблагого за даруемую Ему помощь. Будьте постоянны в молитвах, бодрствуя в ней с благодарением. Опасно для нас, христиан, оставаться без духовного бодрствования. Если раб, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами, то придет господин раба твоего в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Напротив, блажен тот, кто бодрствует. Премудрость взывает: «Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих, и стоя на страже у ворот моих». Притча 8.34. «Все иду, как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим». Святоотеческие свидетельства о необходимости для каждого христианина заботиться о душе своей. Святой Василий Великий пишет: «Сколько разности у неба с землей и у небесного с земным, столько же разности у души с телом. Душа подобие неба, потому что в ней обитает Господь, а плоть из земли, на которой обитают смертные люди, бессловесные животные. Поэтому не плоти внемли, — пишет он в другом месте, — не за плотскими благами гонись всеми мерами, то есть за здравием, красотой, наслаждением, удовольствиями и долголетием. Уважай не деньги, не славу, не владычество, не то почитай великим, что служит для временной жизни, и в попечении о сем не будь не родив, а преимущественной своей жизни. Но внемли себе, то есть душе своей, ее украшай, о ней заботься, чтобы своей внимательностью предотвратить всякую нечистоту, сообщаемую ей пороком, очистить ее от всякого греховного срама, украсить же ее и просветлить ее всякой красотой и добродетели. Испытай самого себя, кто ты. Познай свою природу, познай, что тело твое смертно, а душа бессмертна, что жизнь наша двояка. Одна свойственная плоти скоро приходящая, а другая, сродная душе, не допускает предела. Поэтому внемли себе, не останавливайся на смертном, как на вечном, и не презирай вечного, как приходящего. Не радей о плоти, потому что она приходит. Заботься о душе, существе бессмертном. Скажи мне, пишет святой Златоуст, не из двух ли состоит существ мы состоим, то есть из души и тела? Почему же не одинаковое прилагаем попечение о той и о другом? Но телу всячески стараемся служить, и врачам деньги даем, и сами весьма заботимся о нем. И такая заботливость о теле, которая ниже по существу своему, ибо как, скажи мне, равнять между собой душу и тело? В самом деле, если хочешь видеть различия между ними, то посмотри, как ничтожным становится тело, когда составляет его душа. И как ты, прилагающий столь великое попечение о теле, для чего и почему так мало печешься о душе и не хочешь не давать ей свойственной ей пищи, то есть наставления из Божественного Писания, не прилагать правильные лекарства к ее ранам и язвам, которые разрушают ее силы и ослабляют дерзновение. Напротив, оставляешь ее в небрежении, когда она и истаивает от холода, и от язв истлевает, и служит добычей злым и нечистым помыслам, которые терзают ее и сокрушают всю ее крепость. Если хотим быть любезными Господу, то, оставив попечение об украшении тела, будем каждый день заботиться о красоте души. Святоотеческие свидетельства о пользе самопознания. Кто имеет правильное познание о самом себе, пишет святой Антоний Великий, тот имеет правильное познание и о тварях, которые Бог произвел из ничего. Тот знает также и достоинство умного и бессмертного духа человеческого, заключенного на время в бренное тело, дабы в нем усовершить себя в добродетелях. Кто же знает это, тот знает, что должно любить Бога, а кто любит Бога, тот любит всех. Уразумение своей природы, пишет святой Василий Великий, сокращает надменность души, изгоняет из нее всякую гордость и кичливость, а одним словом делает человека учеником Господа. Не знающий самого себя, пишет святой Иоанн Златоуст, не может знать и ничего другого. А познавший самого себя, через это самое будет преуспевать и во всех других добродетелях. «Как мы можем познать себя?» – спрашивает святой Григорий Ниский и ответствует. «Образ глаза, усматриваемый в зеркале, снят с самого глаза, и есть его отпечаток. В отношении же к характеру и образу души бывает наоборот. Вид, образ души, начертывается, снимается с красоты божественной. Следовательно, душа тогда только созерцает саму себя, когда зрит себя в своем первообразе, который есть Бог». «Ощутивые грехи свои есть выше воскрешающего мертвых молитвой своею. Сподобившийся увидеть себя, лучше есть сподобившегося увидеть ангелов», – Исаак Сирин. «Кто познал себя, – говорит лестничник, – тот никогда не вдается в обманы и не предпринимает того, что выше его». Мысли о познании самого себя. Многие хотят знать, что делается в чужих странах и что в своей душе находится, не ищут. Чтобы узнать себя, нужно каждодневно вызывать на суд нашу душу и давать себе отчет в своем поведении и деятельности. Это делали даже и лучшие из языческих мудрецов, например, Катон. Ложась на постель по окончании дня, он предлагал своей душе вопрос, от какого недостатка ты ныне избавилась, какую худую наклонность ты преодолела, в чем ты улучшилась. «Я всякий день, — говорит Цицерон, — становлюсь для себя обвинителем и судьею. Когда свеча моя угаснет, я обращаюсь к обозреванию всего моего дня. Я пересматриваю все мои слова и действия, не скрываю от себя и не прощаю себе ничего». Человек должен постоянно нравственно улучшаться. Ходя в лесу, в саду или по лугу и видя молодые побеги растений, плоды на деревьях и разнообразие полевых цветов, возьми для себя урок от всей этой Божьей растительности, именно такой урок. всякое деревце в лето дает непременно значительный побег, непременно возрастает в объеме и вышину. Всякое дерево с каждым годом как бы усиливается, подвинуться вперед, благодарованную ему силою. Так скажи себе, и я должен непременно с каждым днем, с каждым годом становиться нравственно выше и выше, лучше и лучше, совершеннее и совершеннее. Должен подвигаться вперед на пути к Царству Небесному или к Отцу Небесному, силою Господа Иисуса Христа и Духа Его, во мне живущего и действующего. Как луг украшается множеством цветов, так луг души моей должен благоукрашаться всеми цветами добродетелей. Как деревья приносят цветы и потом плоды, так душа моя должна приносить плоды веры и добрых дел. Иоанн Кронштадтский. Вред исключительно деловой жизни для души христианина. В односторонней, исключительно деловой жизни человеческое сердце тупеет и расслабляется. И те, которые живут исключительно деловой жизнью, те, так сказать, получают вокруг своей души земную кору, которой заглушается всякая восприимчивость к более высоким впечатлениям. Пусть такие люди хоть и докажут верность своему призванию, все-таки они живут постоянно в том грехе, что земного призвания они не подчинили небесному. Примечание. Один благочестивый западный мыслитель Бернард превосходно развил это в своем сочинении о размышлении, которое он посвятил своему бывшему ученику папе Евгению III, и в котором он выказывает опасение, что его ученик может воплотиться своим внутренним человеком за всю ту внешность, какая связывается с папским саном. Теперь его время будет занято неизбежными мирскими делами, разными судебными процессами и светскими спорами, какие ему придется решать ежедневным стечением людей, являющихся не с религиозными, а преимущественно с мирскими вопросами и надобностями. Я знаю, в каком сладком покое ты пребывал. Теперь тебе больно, что ты оторван от твоих размышлений. Но с чем не сладит привычка? Что не осуществит с течением времени? Тебе кажется теперь нестерпимо, но когда ты немного попривыкнешь к этому, тогда ты найдешь, что это вовсе не тяжело. Через несколько времени ты найдешь эти тягости легкими и, наконец, тогда же и приятными. Я боюсь, что наконец ты совершенно закалишься, уже не будешь чувствовать недостатка, ни малейшего лишения. Я боюсь, что твое сердце в этих убийственных для духа занятиях совершенно расслабнет, твой дух опустеет и благодать потеряется. Здесь Бернард нарисовал ход постепенного омерщения, происходящего вследствие светских занятий, если им не будет поставлено противовеса в тихих часах благоговейного размышления. Я не увещеваю тебя, чтобы ты совершенно порвал с этими занятиями, что и невозможно, но только чтобы иногда и в известные минуты ты прерывал их. Ты человек. Так докажи же человечность не только в отношении других, но и в отношении себя, дабы ты был настоящим, цельным человеком, чтобы твоя человечность была здравая, совершенная. Пусть руки, обнимающие все, обоймут также и тебя самого. Что пользы, что ты обретаешь других, когда ты теряешь себя самого? Если все имеют тебя, так будь и ты одним из тех, которые имеют тебя. Мудрецам и невеждам ты должник, так будь же должником и себе самому. Христианское учение о нравственности, Мартен Сен, том 2, страница 314. Увещание к испытанию самого себя. Слышим, часто говорит святитель Тихон Задонский, что людям в разных случаях говорят: «Осмотрись». Христианин, который Бога и исповедуешь, и слышишь Слово Божие Святое, и знаешь, что будет грешником вечная мука, а праведником вечная жизнь, тебе всего более прилично сказать слово это «осмотрись». Отрекся ты сатаны и всех дел его по крещению. Не обратился ли опять к нему злым и развращенным житием своим? Осмотрись. Обещался ты и присягал работать верой и правдой Христу, Господу, умершему за тебя и воскресшему. но вместо того не работаешь ли греху и миру? Осмотрись. Всякий творящий грех – раб греха. Омылся ты тогда, светился, оправдался именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Но не осквернился ли и не оскверняешься ли опять беззаконными делами? Осмотрись. Бог на всяком месте есть и на всех нас презирает, и всякие наши слова слышит, и дела, и помышления наши видит, и сердца, и утробы испытует. Как святое слово его проповедует, и святая вера наша научает нас. Ты как перед Богом всеведущим и все назирающим обращаешься? Как говоришь перед тем, который всякое твое слово слышит? Как делаешь и мыслишь перед тем, который всякое твое дело и помышление видит и все в книге своей записывает, и в день своего суда объявит тебе? Какие мысли о нем самом сердце своем питаешь? Согласно ли слову Божию и вере святой? Осмотрись. Страшное и святое имя Божие исповедуешь, и в молитве призываешь и поешь, но не оскверняешь ли тех уст, которыми Бога исповедуешь и поешь, не оскверняешь ли сквернословием, клеветою, злоречием, кощунством, осуждением, лестью, ложью и всяким гнилым и праздным словом? Осмотрись. Приступаешь к святым и животворящим тайнам Христовым. О, коль великое дело сие! Коль великая благость Божия! Коль велико почтение человеку! Человек, земля и пепел касается тела и крови божественной. Благослови, душа моя, Господа! Ты к великому сему и страшному таинству как приступаешь? С какой верой? С каким страхом? С каким сердцем? С какими устами? С какими руками? Осмотрись! Огонь есть недостойных попаляющий. Осмотрись. Время жития нашего кратко и проходит, как вода мимо текущая, и потерянное не возвращается, как слово сказанное. Ты как его проводишь и в чем? Не в праздности ли? Не в суете ли? Не в гуляниях ли и пирах? Не в искании ли чести, славы, богатства? Осмотрись. Дано оно тебе от Бога к покаянию, а не к плотоугодию. Так ли проводишь его, как Бог от тебя хочет? Все человек в мире это может сыскать, но потерянного времени сыскать не может. Смерть невидимую дорогу за человеком ходит и берет его тогда, когда не чает, и там, где не чает, и таким образом, каким не чает. Чем более живем, тем более умаляется дней наших и приближаемся к концу жития нашего. Христианин, помнишь ли ты час смертный, на который все святые взирали и плакали, час, в который следует всякому идти или в блаженную, или в мучительную вечность? И готовишь ты ли к тому истинным покаянием? Осмотрись. В чем застанет тебя час тот, в том и суду Божию предстанешь. Блажен, кто помнит сей час. Библейские примеры самоиспытания. В Священном Писании мы находим разительные образцы для подражания в ежедневном самоиспытании. Праведный Иов не только сам испытывает себя непрестанно, не прогневал ли чем и когда-либо Господа, и потому взывает к нему из глубины сердца. «Колицы суть грехи мои, беззакония мои, научи меня, какие они!» Иов 13:23. Но и других домочадцев своих убеждает, да каждый раз смотрит совесть свою испытанно, не согрешил ли что словом или помышлением против Господа. Царь и пророк Давид, как бы не ощущая бремени царственного управления, посвящает известные часы дня и ночи на строгое, сокрушенное испытание своей совести. Ибо что значит слова его? «Омывая на всякую ночь ложе мое, слезами моими постель мою». Или что выражает беседа его с самим Богом? полночь вставал я исповедаться тебе о судьбах правды твоей. И еще седмирицею днем хвалив тебя о судьбах правды твоей. Святоотеческие свидетельства о необходимости самоиспытания. Духовные писатели и отцы церкви предписывают всем и каждому испытывать себя ежедневно, утром и вечером, показывая самый образ такого самоиспытания. «Люди каждый день поутру и вечеру, — говорит святой Нестерий, друг Антония Великого, — должны размышлять сами с собою, что сделали они и чего не сделали угодного Богу». Преподобный Дорофей в звании духовного руководителя так беседует с учениками своими. «Отцы сказали нам, как каждый должен мало-помалу ощущать себя, то есть чтобы вечером каждый испытывал себя, как он провел день, и опять утром, как провел ночь, и чтобы, если в чем случилось согрешить, приносил в том Богу раскаяние». Подобным образом поучает еще святой Ефрем Сирин: «Каждый вечер входи в сердце твое, размышляй и спрашивай самого себя, не оскорблял ли я чем Бога, не говорил ли праздного слова, не был ли нерадив, не оскорблял ли брата своего, не осуждал ли кого-нибудь. Когда уста мои открывались на словословие, душа моя не рассеивалась ли по миру? Когда чувственность пробуждалась во мне, не услаждался ли я ею? Не был ли увлечен земными заботами? Если во всем этом ты понес убыток, то старайся вознаградить его, воздыхай, плачь, чтобы снова не потерпеть убытку. Поутру опять рассуждаю и спрашиваю себя, как я провел ночь свою? Вместе с телом бодрствовал ли ум мой?» и прочее. Но еще подробно рассуждает святой Иоанн Златоуст подробнее об образе и удобстве дневного и особенно вечернего или ночного самоиспытания. Вот несколько мыслей из второй беседы на первый псалом. «Есть у тебя свиток, в который ежедневно вносишь расходы твои. Равным образом пусть совесть будет у тебя свитком, в который записывай ежедневные грехи твои. Когда ты возляжешь на одре твоем, и никто уже не мешает тебе, то прежде, нежели придет к тебе сон, положи перед собой свиток, совесть твою, и вспомни грехи твои. Сие внушает нам пророк, говоря, гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитесь. Днем ты не имел времени, ты занят был или тяжбой, или исполнением порученного тебе дела. Тебя развлекали беседы с друзьями, домашние нужды, попечение о детях, заботы и множество других дел. Но когда пришел к ложу твоему для того, чтобы дать покой членам твоим, и никто уже тебя не беспокоит, никто не докучает тебе, скажи в душе твоей: рассмотрим, душа моя, что мы сделали доброго или худого в этот день». Вопросы самопознания. Читатель, сделай опыт. Войди в себя и посмотри, не проникнет ли туда какой-нибудь свет, и в уединении предложи себе следующие необходимые вопросы. Что я? Для чего я создан и для чего я до сих пор сохранен моим Создателем? Вспоминал ли или вовсе забыл я об этой цели? Стремился ли к ней или отвращался от нее? Что я сделал во всю жизнь мою? Какая польза людям или мне самому, что я прожил столько лет на свете? К чему я направляю все мои действия, и уверен ли я, что они выдержат испытания в будущем? В таком ли я состоянии, в каком бы желал умереть? Могу ли я укрепиться так, чтобы мужественно противиться страху смерти, и уверен ли, что опоры, на которые теперь полагаюсь, не изменят мне? Чего я надеюсь в вечности? Имею ли истинно святой богоподобный нрав, который один только может приготовить меня к наслаждению Богом? О каком мире я более пекусь? Какие предметы сильнее во мне впечатливаются? Вспомни твое достоинство, душа моя. Все скоро переменится, Для чего забывать тебе, что ты бессмертна? Пример пользы самоиспытания. У одного благочестивого отца был дурной сын, который, несмотря на все отеческие увещания, проводил время в обществе безнравственных товарищей и предавался всей необузданности страстей своих. Таким образом, сердце его постоянно становилось испорченнее, и все доброе в нем, казалось, исчезло. Несчастный отец скорбел втайне о развращенной жизни сына и молился. По прошествии некоторого времени отец сильно занемог, и чувство приближения смерти призвал к себе своего сына. Когда сын явился к постели умирающего отца, он сказал ему: «Не бойся, сын мой, не думай, что я буду делать тебе теперь упреки за твое поведение. Вот я умираю и оставляю тебя наследником всего моего имущества. За это исполни ты последнюю мою просьбу. Ее легко исполнить, и потому ты непременно должен обещать мне это сделать, свое обещание, сдержать». Сын изъявил полную готовность исполнить волю своего отца, если только это для него возможно. Тогда умирающий отец сказал: «Обещай мне, сын мой, что ты в продолжении 2 месяцев по смерти моей каждый вечер будешь приходить в эту комнату и полчаса оставаться в ней в уединении». Сын обещал. Тогда отец благословил его и вскоре потом умер. Сын, похоронивший отца, возвратился к своим товарищам и жил по-прежнему, предаваясь всякого рода удовольствиям. Но как скоро наступал вечер, ему приходило на память его обещание, и образ умирающего отца убеждал его сдержать обещание. Сначала было ему трудно одному в комнате. Ему казалось это скучным, и какой-то страх обнимал его. Но он преодолевал себя ради данного обещания и думал, что 2 месяца пройдут скоро. Но тут-то и открылись у него глаза на его поведение. Совесть его заговорила, и страх Божий объял душу его. Он пришел в самого себя. Увидел пропасть, в которой вела его порочная жизнь. Начал плакать и сделался совсем другим человеком. Цель ежедневного самоиспытания, самый план или объем ежедневного вообще испытания совести показан разными аскетическими писателями и отцами церкви. Он заключается в следующих 5 пунктах. Первое. В живом представлении везде присутствие Божие и благодарение Бога за Его благодеяние, которое изливается на нас непрестанно. В прошении у Него благодатного просвещения, необходимого нам для познание и развлечение наших недостатков и грехопадений. В приведении себе на память всех наших мыслей, слов и действий, наших занятий и обязанностей, дабы видеть, в чем мы оскорбили Бога и ближнего. В прошении у Бога помилования и сердечном сокрушении о содеянных согрешениях. В восприятии твердой решимости не оскорблять Его впредь. И в соблюдении всех предосторожностей, потребных предохранению себя от грехов и к избежанию всех случаев к ним. Библейские изречения, побуждающие к усердному занятию науками. Похвала премудрости. Премудрость светлая и неувядающая, легко созерцается любящими ее и обретается ищущими ее. Она даже упреждает желающих познать ее. С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее сидящую у дверей своих. Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и бодрствующий ради ее скоро освободится от забот, ибо она сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно является им на путях, при всякой мысли встречается с ними». Начало ее есть искреннейшее желание учения, а забота об учении – любовь. Любовь же – хранение законов ее, а наблюдение законов – залог бессмертия. А бессмертие приближает к Богу, поэтому желание премудрости возводит к царству. Премудрость Соломона 6.12. «Я молился, – говорит премудрый Соломон, – и дарован мне разум. Я взывал, и сошел на меня дух премудрости. Я предпочел ее скипетром и престолом, и богатство почитал за ничто в сравнении с нею. Драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что перед нею все золото — ничтожный песок, а серебро — грязь в сравнении с нею. Я полюбил ее более здоровья и красоты, и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим. Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд. В сравнении со светом она выше, ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба. Она быстро распространяется от одного конца до другого, и все устрояет на пользу. Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то что богаче премудрости, которая все делает? Если же благоразумие делает многое, то какой художник лучше ее? Если кто любит праведность, плоды ее суть добродетели. Она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезней которых ничего нет для людей в жизни. Если кто желает большой опытности, мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее. Знает тонкости слов и разрешение загадок, предузнает знамения чудеса и последствия лет и времен. Премудрость Соломона 7. Побуждение к исканию истины и ведения. Они делают человека мудрым. Лучше знания, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Послушайте наставление и будьте мудры, и не отступайте от него. Притча 8.10. Они содействуют спасению человека. Исследуйте Писание, сказал Спаситель и сам отверз ученикам своим ум к разумению Писания. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая из себя, спасешь и слушающих тебя, пишет святой апостол Павел Тимофею. Нерадение в изучении истины сопровождается печальными последствиями. Уклоняющийся от учения впадет в беды, говорит премудрый. Притча 17.16. Не родение детей, а приобретение познаний и вообще о своем умственном развитии причиняет родителям истинное горе, великие скорби. Сын мудрый радует отца, а сын глупые огорчения для его матери. Притча 10.1. Родил кто глупого себе на горе, и отец глупого не порадуется. Глупый сын досада отцу своему и огорчение для матери своей. Образование необходимо для службы государственной и вообще для деятельности частной и общественной. Благоволение царя к слуге разумному, а гнев его против того, кто позорит его, говорит премудрый. Притча 14.35. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Екклесиаст 9.17. Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении. Приобретай мудрость, приобретай разум, не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Не считай посрамления отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет в чести. Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится. Мудрость разумного — знание пути своего, глупость же безрассудных — заблуждение. Кто приобретает разум, тот любит душу свою, кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Знание представляет собой такое достояние, которое не отнимется у человека ни в здешней жизни, ни в будущей. Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен, учит премудрый. Знание мудрого увеличивается подобно наводнению, и совет его как источник жизни. Сирах. Просвещение ума имеет благотворные последствия для благочестия и вечного спасения человека. сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое ты сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно, он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы. Притча 2.1. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклоняться от преисподней внизу. Ты из детства знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса, пишет святой апостол Павел Тимофею. Мудрость и знание истины имеют своим источником самого Бога, и потому не спосылаются от Него, как высшие драгоценнейшие дары тем, которые достойны их. У Него премудрость и сила, Его совет и разум, читая в книге Иова. Он есть руководитель в мудрости и исправитель мудрых. Ибо в руке Его и мы, и слова наши, и всякое разумение и искусство делания, говорит премудрость Соломону. И продолжает так. «Сам Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихий, начало и конец, и середину времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положение звезд, природу животных и свойства зверей, стремление ветров и мысли людей, различия растений и силы корней. Познал я все, и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость, художница всего. Она есть дыхание силы Божией, чистое излияние славы Вседержителя. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его. Размышляя о сем сам себе и обдумывая в сердце своем, что в родстве с премудростью бессмертие, и в дружестве с нею благое наслаждение, и в трудах рук ее богатство неоскудевающее, и в собеседовании с нею разум, и в общении слов ее добрая слава, я ходил и искал, как бы мне взять ее себе, познав, что иначе не могу овладеть ею, как если дарует Бог, и это уже было делом разума, чтобы познать, чей это дар. Я обратился к Господу и молился Ему от всего сердца моего. Всякая премудрость от Господа и с Ним пребывает вовек. Песок морей, капли дождя и дни вечности кто исчислит? Высоту неба, бездну и премудрость кто исследует? Источник премудрости — Слово Бога Всевышнего, и шествие ее вечные заповеди. Кому открыт корень премудрости, и кто познал искусство ее? Один есть премудрый, весьма страшный, сидящий на престоле своем Господь. Он произвел ее и видел, и измерил ее, и излил ее на все дела свои и на всякую плоть по дару своему, и особенно наделил ею любящих его. Кому благоволит он, разделяет ее по своему усмотрению. Сирахов 1.1. Дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. В нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Желающие достигнуть истинного ведения должны просить его себе у Бога, по примеру Соломона, который читал следующую молитву о даровании ему премудрости. «Боже отцов и Господи милости, сотворивший все словом Твоим и премудростью Твоей устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданием, над созданными Тобою тварями и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил суд. Даруй мне, присидящий престолу твоему, премудрость, и не отринь меня от отроков твоих. Ибо я раб твой, сын рабы твоей, человек немощный и кратковременный, и слабый в разумении суда и законов. Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без твоей премудрости он будет признан за ничто. С тобою премудрость, которая знает дела твои, и присуща была, когда ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами твоими, и что право по заповедям твоим. Не спошли ее от святых небес и от престола славы твоей, не спошли ее, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно пред тобою. Ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих, и сохранит меня в своей славе. Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная хромина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах. Кто исследовал? Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не спасал свыше святого твоего духа? Итак, исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе. Премудрость Соломона 9. Для того, чтобы можно было человеку надеяться на дарование ему божественной помощи в деле приобретения истинного ведения, он должен стараться быть достойным того по своей благочестивой жизни. Начало мудрости – страх Господень. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Ибо Святой Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований. Премудрость Соломона 1.3. Венец премудрости – страх Господень, произвращающий мир и невредимое здравие, но то и другое – дары Бога, которые распространяют славу любящих Его. Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст ее тебе. Ибо премудрость и знание есть страх перед Господом, и благоугождение Ему – вера и кротость. Не есть мудрость – знание худого, и нет разума, где совет грешников. Посылая учеников своих на проповедь, Иисус Христос сказал им: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». И апостол Павел пишет римлянам: «Желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Образцы сильной любви к изучению наук при жизни благочестивой. Святой Григорий Богослов. «Меня не связало, — говорит святой Григорий Богослов, — супружество, меня не пленили прекрасные волны шелковых одежд, не любил я продолжительных трапез, не любил пресыщать чрево, эту погибельную мать плотоугодия, не любил я жить в огромных и великолепных домах, не расслаблял я сердце музыкальными звуками, нежно потрясающими слух. Меня не упоевало негою роскошное испарение благовонных мазей. И серебро и золото предоставлял я другим, которые, сидя над несметным богатством, любят предаваться заботам и немного находят для себя услаждение, но много труда. Для меня приятен кусок хлеба. У меня сладкая приправа — соль. А стол приготовлен без трудов, и питание трезвенное — вода. Мое лучшее богатство — Христос, который непрестанно возносит ум мой горе, а не поля, засеянные пшеницей, не прекрасные рощи, не стада волов и летучих овец, не дорогие служители. Неважно для меня получить от царя награды при дворе, никогда не обольщало меня желание судейского места, на котором, заседая величаво, мог бы я высоко поднять брови. Не важно для меня иметь могущество в городах или между гражданами. Чего же искал в жизни дивный муж с таким необыкновенным бесстрастием, презревший все это? Одна слава, отвечает он, была приятна для меня, отличайся познаниями, какие собрали Восток и Запад, и краса Эллады, Греции и Афины. Вот над чем трудился и много, и долгое время. Итак, ради знания оставил он все, что есть красного в мире, в нем полагал все блаженство жизни. Однако ж немутные источники мудрости человеческой могли удовлетворить этой духовной жажде святой истины. Послушаем далее, чем заключает он свою исповедь. «Но все сии познания, повергнув долу, положил я к стопам Христовым, чтобы они уступили слову великого Бога, которое затмевает собой всякое извитие и многообразное слово ума человеческого». Из примера этого любомудрого отца церкви мы можем ясно усмотреть и то, что искание истины, удовлетворение жажде ума, составляет одно из высших наслаждений бессмертного духа. И то, где нужно искать истины, как можно удовлетворить духовной жажде познания. «Уничтожьте, — говорит святитель Филарет Московский, — истину. В уме останется пустота, голод, жажда, томление, мука, если только он не в омертвении или не в обмороке от крайнего невежества. Если вздумаете питать его образами воображения, имеющими приходящий блеск, но не заключающими в себе твердой истины, ему вскоре наскучит черпать воду бездонным сосудом, и жажда его останется неутолимою и мука неисцельною». Ава Дорофей. Из собственных слов Авы Дорофея видно, что в молодых летах он занимался науками с пламенной любовью. «Когда учился я внешнему учению, — так пишет сам он, — то вначале весьма тяготился я учением, так что, когда приходил брать я книгу, то шел как бы к зверю. Но когда стал я принуждать себя, то Бог помог мне, и я так привык, что не знал, что ел, что пил, как спал, от теплоты ощущаемой при чтении. Никогда не могли завлечь меня за трапезу к какому-либо из друзей моих, даже не ходил к ним и для беседы во время чтения, хотя любил я общество и любил товарищей моих. Когда отпускал нас философ, и я умывался, ибо имел нужду каждый день прохлаждаться водою, так как иссыхал от чрезмерного чтения, я отходил туда, где жил, не зная, что буду есть, ибо не хотел тратить времени для распоряжения насчет пищи. Так занимался Дорофей книжной ученостью. Но ту же любовь, ту же неутомимость посвятил он образованию себя в жизни духовной, когда удалился в пустыню. «Когда пришел я в монастырь, — продолжает он, — то говорил себе, если столько любви, столько теплоты было для внешней мудрости, так что от всего прочего был я свободен и привык к одному, тем более любви должно быть к добродетели. Поступив в монастырь Сирида, он на иждивение одного брата выстроил больницу и служил в ней больным и странным. С какой любовью занимался он таким служением, показывают собственные слова его. В то время я только что встал от болезни тяжкой. И вот приходят странники вечером, я проводил с ними вечер. А там погонщики верблюдов, и им приготовлял я нужное. Много раз случалось, что когда отходил я спать, встречалась другая нужда, и меня будили. А затем приближался час бдения. Чтобы в таких случаях быть точным по отношению к церковной службе, надобно было бороться с природой. И молодой подвижник упросил двух братьев, одного, чтобы будил его к службе, другого, чтобы не позволял дремать во время бдения. И поверьте мне, — присовокупляет он, — я так уважал их, как бы от них зависело мое спасение. Самым высоким счастьем сочел для себя Дорофей, когда Ава Сирид поручил ему служить великому Аве Иоанну Прозорливому. По смерти Прозорливого Иоанна Дорофей оставил Сирида в монастырь и построил свой собственный, в котором был игуменом и истинным руководителем жизни духовной. Время блаженной кончины его надо отнести к 620 году. Упражнение, способствующее образованию душевных сил по духу христианской жизни. Сил души три: ум, воля и чувство. соответственно им распределяется и упражнение. Прямо они обращаются на образование сил, но так, чтобы не погашался тем дух, но напротив возгорался более и более. Упражнение, образующее ум с возгреванием и жизни духовной. Христианское образование ума есть напечатление в нем всех истин веры столь глубоко, чтобы они составляли его существо, или чтобы он состоял из них одних. Так, чтобы когда он станет рассуждать о чем, рассуждал или поверял все познаваемое по ним, и вообще без них не мог бы и движения малого сделать. У апостола названо это содержанием образа здравых словес. Упражнение или делание, сюда относящаяся суть, чтение и слышание Слова Божия, отеческих писаний, житий святых отцов, взаимное собеседование и вопрошение опытнейших. Хорошо читать или слушать, лучше взаимное собеседование, а еще лучше слово опытнейшего. Плодоноснее Слово Божие, а за ним отеческие писания, жития святых. Впрочем, нужно знать, что жития лучше для начинающих, писания отеческие для средних, Божие же Слово для совершенных. Часто ни внутреннее, ни внешнее делание не помогает, дух остается в усыплении. Спеши читать что-нибудь из чего-нибудь. Это не поможет, беги к кому-нибудь на беседу. Последнее с верою редко остается без плода. Правила чтения духовных книг. Есть два рода чтения, рядовое, почти механическое, а другое избирательное, по требованию духовных нужд, совета. Но и первое не бесполезно. Оно, впрочем, привычнее утвердившимся уже, которые как бы только повторяют, а не изучают. Вот правило чтения. Перед чтением должно упразднить душу от всего. Возбудить потребность знать то, о чем читается. Обратиться молитвенно к Богу. Читаемое следить вниманием и все слагать в отверстие сердца. Что не дошло до сердца, на том стой, пока дойдет. Очевидно, что читать должно весьма медленно. Прекратить чтение, когда душа не хочет уже читанием питаться. Если, впрочем, поразить душу, поразит какое место, стой на нем и не читай более. Лучшее время для чтения Слова Божие утро. Житий после обеда святых отцов незадолго перед сном. И, следовательно, чтение, слушание, беседа, не напечатлевающие истин и не возбуждающие духа, должны быть почитаемы неправыми, уклонившимися от истины. Это болезнь многочтения по одной пытливости, когда одним умом следят за читаемым, не доводя до сердца, не услаждая его вкуса. Упражнение для образования воли и с обращением внимания на возбуждение духа. Образовать волю значит напечатлеть в ней доброе расположение или добродетели, смирение, кротость, терпение, воздержание, уступчивость, услужливость и прочее, так, чтобы они, сорастворившись или сросшись с нею, составили как бы ее природу, и чтобы, когда предпринимается что волею, предпринималось по возбуждению их и в их духе, чтобы, то есть, они стали правителями и царствовали над телом нашим, над делами нашими. Такое настроение воли есть самое безопасное, прочное, но по велику оно противоположно настроению греховному, то стяжание его составляет труд и пот. Потому и делание, то есть упражнение, относящееся сюда, преимущественно направляется против главной немощи воли, то есть своеволия, непокорности, нетерпения иго. Недуг этот врачуется покорением воли Божией, с отвержением своей и всякой другой. Воля же Божия открывается в разных видах послушания.
Лежать на каждом.
Первое и главнейшее требование ее есть хранение законов или заповедей по своей должности или званию. Затем хранение устава церкви, требования порядка гражданственного и семейного, требования обстоятельств, кое от воли промыслительной духа ревнующего, все с рассуждением и советом. Все это поприще для дел правых, кое открыты для всякого, и притом все. Потом умей только распоряжаться, и не восчувствуешь скудости средств к образованию воли. Содержа правый дух, должно памятовать и законы, преимущественно закон постепенности и непрерывности, то есть всегда начиная с меньшего и восходи к высшему, и потом, начавши делать, не останавливайся. Последний предел – естественность доброделания, когда уже закон не лежит бременем. Успешнее всех достигает этого тот, кто сподобится благодати жить вместе с добродетельным и деющим христианином, а еще успешнее, если он у него под наукою. Не нужно будет делать и переделывать от неумения и ненавыкновения. Не читай, не размышляй, как говорится, а найди благоговейного, и тотчас научишься страху Божию. Тоже можно приложить и ко всякой другой добродетели. Хорошо, впрочем, судя по себе, своему характеру и месту, избрать преимущественно одно доброделание и держаться его неуклонно. Оно будет грунтовое, как канва, по ней и другие переходить. Это спасительное при расслаблении, сильно напоминает и скоро возбуждает. Надежнее всех подаяний милостыни, которое до царя ведет. Как трением возбуждается теплота, так и делами добрыми возгревается усердие. Без них и добрый дух хладеет и испаряется. Этому обыкновенно подвергаются неделатели, или люди, ограничивающиеся неделанием зла и неправд. Нет, надобно назначать и избирать и дела добрые. Образование сердца. Образовать сердце значит воспитать в нем вкус к вещам святым, божественным, духовным, чтобы, обращаясь среди них, оно чувствовало себя как бы в своей стихии, находило в том сладость, блаженство, ко всему же другому было равнодушно, не имело вкуса и даже более, имело к тому отвращение. К сердцу сходится вся духовная деятельность человека, в нем отпечатлеваются истины, в него внедряется и доброе расположение. Но главное, собственно, его дело – это показанный нами вкус. Когда ум зрит все строение мира духовного и разные его предметы, или в воле спеются разные благие начинания, сердце под ними должно во всем этом ощущать сладость и издавать теплоту. Это соуслаждение духовному есть первый признак оживления умершей души от греха. Потому образование его – очень важный момент даже в начатках. Средства содействуют всему, все вообще, наше священнослужение во всех его видах, и общие, и частные, и домашние, и церковного, а главным образом движущийся в нем дух молитвенный. Священнослужение, то есть все дневные службы со всем устроением храма, иконами, свечами, кождением, пением, чтением и действованием, а также службы на разные потребы, потом служение домашнее, тоже с вещами церковными, освященными иконами, елеем, с вещами, водою святой, крестом, ладаном. Вся эта совокупность вещей священных, действующая на все чувства, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, суть оттиратели чувств у омертвелой души, сильные и единственно верные. Душа омертвела от духа мира, обдавающий ее через живущий в ней грех. Все строение церковного служения нашего и своим строением, и значением, и силой веры, и особенно сокрытую в нем благодатью, имеет непреодолимую силу отвивать дух мира и, освобождая душу от его тяготеющего влияния, дает возможность вздохнуть как бы свободно и вкусить сладость этой духовной свободы. Вступивший в храм вступает совсем в другой мир, и, соответственно, тому изменяется. То же бывает и с тем, кто окружает себя священными вещами. частость впечатления духовного спешнее проникает внутрь и скорее оканчивает преобразование сердца. Итак, следует учредить, возможно, частое пребывание в храмах, на церковных службах и обыкновенно на утренней литургии и вечерне. Иметь стремление к тому и при первой возможности быть там каждодневно. Наш храм есть рай на земле или небо. Спеши в храм по вере, что он место селения Божие, где он сам обещал скорее услышать. Пребывая в храме, будь как перед Богом в страхе и благоговении, который выразит терпеливым стоянием, поклонами, вниманием к слушанию вообще, без расхищения мыслей, ослабления и небрежности. Следует не забывать и других священнослужений, частных в храме лито или в доме совершаемых, а равно и своего домашнего молитвования со всем церковным устроением. Должно помнить, что это есть только дополнение, некое служение церковного, а не замена его. Апостол заповедуя не лишать себя собраний, давал знать, что вся сила собраний служения принадлежит служению общему. Следует совершать все церковные торжества, обряды и обычаи, вообще весь устав, и обложить себя им во всех исходящих, так, чтобы постоянно пребывать как бы в некоторой особой атмосфере. Это сделать легко. Таково устроение нашей церкви, прими только с верою. Но главным образом, что дает силу церковному служению, это молитвенный дух. Молитва – это есть как обязанность всеобъемлющая, как и средство вседейственное. Ею истины верно впечатлеваются в уме, и добрые нравы в воле, но преимущественно оживляется сердце в чувствах своих. Тогда только спешно идут и первые два, когда есть это одно. Потому образование молитвы должно быть начато прежде всего и продолжаемо постоянно, неутомимо, пока не даст Господь молитву молящемуся. Правила для совершения молитвословий. Избери правила молитвословия вечернего, утреннего и дневного. Правило небольшое сначала, чтобы не отвратить непривыкшего духа к всему деланию и труду, но совершать его должно всегда со страхом, тщанием и всем вниманием. Здесь требуется стояние, поклоны, коленопреклонение, крестное знамение, чтение, иногда пение. Чем чаще становиться на такую молитву, тем лучше. Иные делают это на каждый час, немного, но чаще. Какие читать молитвы, это положено в молитвенниках. Но хорошо навыкнуть к одной какой-либо, чтобы, начав ее, тотчас загорался дух. Правило молитвословия просто. Став на молитву, со страхом и трепетом говори ее, как в уши Божии, сопровождая крестом, поклонами и падением вниз, соответственно, движению духа. Правило принятого непременно всегда исполнять должно, но это не препятствует по требованию сердца и прибавлять. Чтение и пение вслух или шепотом, или молча, все одно, ибо Господь близ. Но иногда лучше тем, иногда другим способом совершать все молитвословие. Твердо должно содержать в мысли предел молитвы. Та молитва хороша, которая оканчивается припаданием к Богу с чувством. Ими же веси судьбами спасимя. Легчайшее средство восхождения к непрерывности в молитве есть навыкновение молитве Иисусовой и вкоренение ее в себе. Опытнейшие мужи в духовной жизни, Богом вразумленные, нашли это одно простое и вместе вседейственное средство к утверждению духа во всех духовных деланиях, равно как и во всей духовной подвижнической жизни и в наставлениях своих, оставили подробные о ней правила. Правила относительно совершения молитвы Иисусовой. Стоя с сознанием и вниманием в сердце, произноси непрестанно: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», без всякого образа и лика, поверь, что Господь зрит тебя и внимает тебе. Чтобы утвердиться в этом, должно назначать известное время, утром или вечером, четверть, полчаса и более, кто сколько может, на то, чтобы только творить эту молитву. Это после утренней и вечерней молитвы, стоя или сидя. Этим положатся начатки навыкновению. Потом днем поминутно напрягаться творить ее, кто бы что ни делал. Больше и больше будет стяжаться навык, и она станет твориться как бы сама при всяком деле и занятии человека. Чем кто решительнее возьмется, тем скорее успевает. Но условие высшее – вера, что Бог близ и слышит нас. Говори молитву вслух, ухо Божие. Навыкновение – это низводит теплоту в дух, а далее просветление, потом и восхищение. Но все это двигается иногда годами. Благодатные средства воспитания и укрепления духовной жизни в человеке. Причащение. Как вначале ненадежно бывает обращение к Богу, если его не запечатлеют благодатью через таинство, так и во все последующее время непрочно бывает ревнование, бессильно усердие, слаба воля, жизнь тоще, если кто не обновляется через божественное таинство исповеди и святого причащения. Жизнь христианская, свидетельствуемая усердием, есть жизнь благодатная. Следовательно, к хранению, питанию и возгреванию ее самым могущественным средством должно быть привлечение и приятие божественной благодати. Есть особые стихии, питающие животную нашу жизнь. Есть та же стихии, питающие жизнь духовную. Это таинство. Собственно, к питанию и возвышению духовной нашей жизни дано Господом таинство тела и крови. «Я есть им хлеб жизни», — сказал Господь. «Плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Посему едущий хлеб сей жив будет вовеки». Жизнь духовная есть следствие общения с Господом. Вне Его и без Него нет у нас жизни истины. Но Он говорит, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем. Я живу Отца ради, идущий меня жив будет мне ради». То есть общение с Господом достигается через причастие тела и крови. Жизнь духовная истинная сильна, многодельна и многоплодна. «Но без меня, — говорит Господь, — не можете делать ничего. Кто во мне, много принесет плода. Во мне же пребывает едущий меня». Из всего этого следует, что если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. Едущий хлеб сей жить будет вовеки. Вот благодатный источник сохранения и укрепления нашей духовной жизни. Поэтому с самого начала христианства истинные ревнители благочестия поставляли первым благом частое приобщение. При апостолах оно всюду. Христиане все пребывают в молитвах и ломлении хлеба, то есть причащаются. Василий Великий в послании своем к Кесарию говорит, что спасительно причащается тело и крови на всяк день. О своем житии пишет, мы причащаемся 4 раза в неделю. И это общее мнение всех святых, что нет спасения без причащения и нет преуспеяния в жизни без частого причащения. Приготовление к таинству покаяния. Но Господь источник жизни, оживляющий причащающихся Его, есть вместе и огонь поедающий. Достойно причащающийся вкушает жизнь, а причащающийся недостойно вкушает смерть. Хотя смерть это не последует, видимо, но невидимо всегда совершается в духе и сердце человека. Недостойно причащающийся отходит, как головня из огня или железные выгорки. В самом теле или полагается семя смерти, или она тут же случается, как это бывало в церкви Коринфской, по замечанию апостола. Посему причащаясь должно приступать к тому со страхом и трепетом и довольным приготовлением. Исповедь. Приготовление сие состоит в очищении совести своей от мертвых дел. Да испытывает себя, учит апостол, всякий, и таким образом ест от хлеба и пьет от чаши сей. Исповедь с возненавидением греха и обетом всячески удаляться от него делает дух человека сосудом, способным вместить невместимого Бога по его благодати. Говение. Этим все можно было бы и ограничить. Исповедайся достойно, и будешь достойный причастник, достойный. Но исповедь и сама есть таинство, требующее достойного приготовления, сверх того к совершенству своему требует особенных действий, чувств и расположений, которые не могут быть совершенно явлены вдруг, а требуют времени и некоторым образом исключительного ими занятия. Посему оно всегда было совершаемо по известному чину с предварительными делами и упражнениями, к нему приготовляющими, кои способствуют то к лучшему познаванию грехов, то к возбуждению и явлению сокрушения о них, то ограждает крепость обета. Все они в совокупности составляют говение. Говение должно отличать от пощения или достойного по уставу церкви провождения постов. Оно и часть поста, или отличается от него большей строгостью касательно пищи и сна, и тем, что всегда соединяется с другими благочестивыми занятиями, каковы прекращение житейских забот и дел, сколько можно, чтение, кто может, святых книг, неопустительное хождение в церковь на положенные службы и прочее. Вообще это время исключительно посвящается благочестивым занятиям, которые все направляются к тому, чтобы достодолжно принести покаяние и исповедь, и потом причаститься. Таким образом, очевидно, что во всем составе говения есть перечистка всей жизни, восстановление всего ее строя, возощущение цели, возобщение с Господом, обновление духа и всего нашего существа. Это то же, что и измовение зачерневшего платья, или омытие в бане после дороги. Христианин в пути и при всей осторожности не укроется от пыли, помыслов страстных и пятен грехопадения. Как бы ни была мала нечистота, но она тоже, что порошинка в глазу или песчинка в часах. Глаз не смотрит, часы не идут. Потому неизбежно от времени до времени перечищает себя. Как мудро, потому у нас устроено в церкви, как спасительно повиноваться со смирением такому учреждению. Правила относительно исповеди и причащения. Так как в говении содержатся три дела, освящающих пощение, исповедь и причащение, то сии три должно возводить к непрерывности возможной или возможному учащению. Для сего должно, касательно исповеди, всякий грех, тяготящий совесть, спешите очистить покаянием, не ожидая определенного время говения. Хорошо и дня одного не держать его на душе, а еще лучше ни часа, ибо грех отгоняет благодать, лишает дерзновения и молитвы, черствит и охлаждает тем более, чем долей держится. Изверженный же через покаяние оставляет умиляющие росу слез. Всякий день, отходя ко сну, творите частную исповедь ко Господу, в которой все греховное в помыслах, пожеланиях, движениях страстных, равно все нечистое в делах правых открывается Богу, в чувстве покаяния, как такое, что, хотя и против будто бы воли творится, однако же есть в нас и делает нас нечистыми, непотребными перед Богом и собственным чувством чистоты и совершенства. Ложась спать, отходишь как бы на тот свет. Исповедь приготовляет к тому. Творит ежеминутно исповедь. То есть всякий помысел, всякое пожелание, чувство и движение, порочное и нечистое, тотчас, по сознании, исповедать Богу Всевидящему с сокрушением духа и просить в том прощении силы избежать впредь, равно как и очиститься в эту минуту от скверны. Это дело не весьма спасительно. Оно то же, что протирать глаза, идя против пыли. Оно требует строгого внимания сердца. Собранный же уже всегда усерден и ревностен. Напротив, оставляя помыслы и пожелания неизверженными сокрушением и покаянием, рану оставляет в сердце. А сколько бывает незамеченных ран, сколько приражений! Не диво после всего охлаждения и падения. Помысел к помыслу легче родит пожелание, пожелание к пожеланию согласия. И там уже и прелюбодейство внутреннее и падение. Непрестанно же кающийся все возощищает себя и расчищает себе дорогу. Всякое недоумение, смущение или новое разумение свое открывает другому единомысленному или отцу своему духовному с тем, чтобы тот решил и определял достоинство и производил суд, произносил. Этим избегается застой и уклонение, а следовательно сохраняется время, истраченное нами иногда на пустое мечтание. А главное есть непрекращаемая безопасность, твердость убеждения непоколебимая, с которой в связи и твердость воли, и прочность действия. Всеми сими деяниями исповедь действительно становится непрерывную. Дух держится в сокрушении, в умилении, самоуничижении, молельном преподании, стало быть, живет. Касательно причащения. Бывает, сколько возможно, бывать чаще на литургии, и во время ее совершения стоять в крепкой и светлой вере, в совершаемую тогда жертву Божию. Таинство тела и крови есть божественное для христиан, пища и есть жертва. Причащается на литургии не все и не всегда, но жертва приносится от всех и за всех. Все потому и должны участвовать в ней. Участвуя же верою, болезненным сокрушением о грехах, самоунищеженным преподанием ко Господу, приносящему себя в жертву как агнца за жизнь мира. Однако живое созерцание сего таинства сильно оживляет и возбуждает дух. Вера же и сокрушение всегда приносят очищение грехов и нередко и сокровенное прикосновение Господа к сердцу христианина, услаждающее его и оживляющее. Подобное прикосновение слаще меда и сота и крепительнее всех крепительных средств духовных. Но должно помнить, что оно вполне есть дар Божий. Когда, кому и как даровать его, это зависит от самого Господа. Если нельзя быть в храме, то не пропусти часа священной и божественной жертвы без воздыхания и обращения к Богу. Если можно, встань на молитву и сотвори несколько поклонов. Что-либо страшное в природе заставляет содрогаться всю тварь, гром, например, сотрясение земли, буря. В минуту божественной жертвы в храме совершается дело страшнейшее, величайшее на земле и на небе. Но совершается невидимо, духовно, перед лицом беспредельного Бога Триединого, святых ангелов, всего сонма небесной церкви, перед оком веры всех подвязающихся и живущих на земле. Невидимо, тем не менее, однако же, действительно. Потому-то верующему не должно пропускать этих минут без внимания, но когда они помнятся, то самым этим памятованием разогревается дух и восхищается к Богу, чем и привлекается благодать Преосвященного Феофана. Забота христианина о теле, попечение о теле. Необходимость заботиться о теле. Заботясь главным образом о душе и о вечной жизни на небе, христианин не оставляет заботы о теле и временной жизни на земле. Душа может жить и действовать на земле не иначе, как в теле. И временной жизни в настоящем веке обусловлено достижение вечной жизни в будущем веке. А отсюда следует обязанность пищись о жизни и здоровье тела. В книге «Бытия» изображается вселение, дыхание жизни, то есть исшедшей от Бога души, в персть земную, то есть в образованное Богом тело, как в орган и символ души. Апостол Павел называет тело храминою и сосудом души. В то же время мы призываемся Священным Писанием действовать, доколе есть день, То есть пока продолжается земная жизнь, придет ночь, то есть прекратится земная жизнь, когда никто не сможет делать. «Доколе имеем время, да делаем добрые дела», — говорит апостол Павел. «На страшном суде каждый из нас получит доброе или злое, что соделал, живя в теле». Высший взгляд на человеческое тело Священное Писание высказывает, когда называет его членом тела Христова, храмом Святого Духа, и когда говорит, что оно некогда воскреснет для вечной жизни с душою и прославится по подобию прославленного тела Христова. Отсюда вытекает высокая обязанность блюсти нравственную чистоту тела. Апостол Павел призывает христиан представить тела свои в жертву живую, святую, богоугодную Богу и хранить без порока дух, душу и тело в пришествии Господа Иисуса Христа. Можно различать отрицательную и положительную сторону в обязанности по отношению к телесной жизни и здоровью. Отрицательная сторона в обязанности по отношению к телу состоит в охранении здоровья и телесной жизни от всего вредного для нее и сокращающего жизнь, каковы, например, невоздержание, неосторожность вследствие незнания правил науки о сохранении здоровья, самоубийство, дуэль и тому подобное. К отрицательной стороне обязанности самосохранения принадлежит, наконец, защищение в случае нападения на нашу жизнь. Образец самозащищения видим в лице самого Господа Иисуса Христа, когда враги взяли однажды камни, чтобы побить его, то он уклонился и сделался невидим. Иоанна 8:59. Положительная сторона обязанности по отношению к телу в телесной жизни принадлежит попечение о теле согласно правилам поддержания его силы и укрепления его с целью сделать его пригодным органом для деятельности души. Апостол Павел прямо посылает Тимофею диетичный совет: «Впредь пей не одну воду, но немного и вина ради немощи и частых твоих недугов». А в послании к Колоссянам он предостерегает христиан от ложного изнурения тела. Кроме разумного удовлетворения потребности телесного питания, укреплению телесных сил, соответствует правильная смена труда и отдыха. В положительной стороне попечения о теле отнесем и заботу об исцелении тела во время болезни. Почитая врача против потреб чести его, ибо Господь создал его, говорит премудрый. Господь создал от земли врачевание, и муж мудрый не будет пренебрегать ими. Сирах 38.1. Случаи самопожертвования жизнью. Но обязанность самосохранения неограниченная. Так как телесная жизнь есть самое высшее благо, то необходимо в иных случаях жертвовать жизнью ради высших целей достижения высших благ. Случаи пожертвования жизни могут иметь место, во-первых, при служении Богу. Для примера можно указать на мучеников. «Если кто идет за мною, — говорит Господь, Спаситель, — и не возненавидит отца своего и матери, жену и чад, и братьев и сестер, и души своей, то есть жизни своей, то не может быть моим учеником. Еще. Обретший душу свою погубит ее, а погубивший душу свою ради меня спасет ее». Во-вторых, при исполнении обязанностей своей должности. Для примера можно указать на воина, врача, священнослужителя. Апостол Павел говорит: «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизни, только бы с радостью совершить поприще свое и служение, которое я принял от Господа Иисуса». В-третьих, в делах любви к ближнему и доставления ему блага. «Больше сей любви никто не имеет, как если кто душу свою положит за друзей своих, говорит Господь Спаситель. Посему познаем любовь». что Он за нас душу свою положил, и мы должны за братьев полагать души наши, говорит апостол Иоанн. Во всех этих случаях долг самосохранения переходит в долг самопожертвования. Упражнения, способствующие к воспитанию телесной природы человека или держание тела по духу новой жизни. Отличительная черта здесь есть стеснение плоти. Стеснить плоть значит не творить ей никакого угодия в похоти или не творить ничего с услаждением. Ни пищи, ни питания, ни сна, ни движения, ни смотрения, ни слышания, ни других чувств, впечатлений не принимать. Так как бы это было благо, принимать как будто мимоходом, как нечто стороннее, без внимания к тому и прежде, и после, и даже более. С некоторым лишением, не по мере желания плоти, а по мере разума и благого предложения. Дай телу потребное с малым лишением, и остави его весь обратись к душе. У святых отцов это называется беганием покоя плоти, недуга самого опасного и Богу противного. Кто жалеет плоть, в том не может пребывать Дух Божий. И часто и урывками от невнимания и разленения происходящего угодья плоти охлаждает. Что же сказать о тех, у которых плотское услаждение стало законом? Упокоение плоти для духа есть то же, что вода для огня. Плоть – седалище всех страстей, как учит преподобный Кассиан. И как можно поверить всякому опытам, потому и стеснение ее есть иссушение страстей. Кто даже в малом чем угождает плоти, тому нельзя быть внутрь. Он в том, чем угождается плоть, потому не собран, следовательно, хладен. Душа, приникшая к плотскому, растворяется с ним. Оттого бременеет, тяготеет к земле, не способна свободно зреть умом духовное. Напротив, как чисто зрение у стеснившего плоть, как легко оно тяготеет внутрь, как бесприютно у него страсти, вообще как оживает ощутительная духовная жизнь. Если внешний человек наш тлеет, то внутренне обновляется со дня на день. Плоть, если крепнет, крепнет насчет духа, и дух, если зреет, то зреет не иначе, как насчет утончения плоти. Ни у одного святого не находим льготной жизни. Все жили сурово, в стеснении, озлоблении, сушении, озлоблении плоти. Затем у святого Исаака Сириянина стеснение плоти посчитается условием спасения. Жалеющий плоть стоит на пути прелестном, скользком, обманчивом, мнительном. Стеснить плоть должно во всех ее частях, членах и отправлениях, чтобы представить все члены ее орудиями правды. И членов телесной нашей жизни одни – животно-душевные, ближайшие орудия душевной деятельности, а другие – чисто животные, орудия животной экономии, питания и расщения. Первые более имеют свободы, менее связаны, последние – связнее, плотнее, грубее. К первым относятся чувства, язык, движение, последним – питание, сон, половое отправление, разные накожные впечатления – теплоты, холода, мягкости и прочее. Мысли о победе над самим собою. Нет славнейшей победы победить самого себя. Кто самого себя держит в подчинении, так что чувственность его повинуется разуму, а разум Богу во всем повинуется, тот истинный победитель над собою и властелин миру, Фома Кемпийский. Не наследовать тебе Царство Небесного, если не сделаешься царем над своими похотями и помышлениями. Мысли о страстях. Над ревностным и бодренным человеком страсти никогда не возьмут верха. Если и падет он когда по козням искусителя, ревность и бодренность тотчас восстановят его, Антоний Великий. Как обуздатель скотов, смотри и за страстями. как об учителе упрямых животных, будь им и для свирепых страстей. Владей чувствами, особенно зрением и слухом, держи язык. Кто не обуздывает этих трех, того внутреннее, то есть состояние духа и сердца, в расхищении, в расслаблении, плени. Того даже нет внутри, ибо это суть проходы души из внутрь вовне, или окна, выстужающие внутреннюю теплоту. Власть свою над ними выражай насилием, влечением к предметам благопотребным теперь. Прежде они неудержимо стремились туда, где могла питаться самость и, более главная, страсть. Теперь надобно обращать их туда, что созидает дух. Измерь потребную плоть и пищу, простую и здоровую, взвесь ее мерой и весом. Определи качеством и часом, и будь в том покоен. То же делай со сном. Умертви половое отправление иссушением плоти. Совне же держи плоть в некоем озлоблении, в холодном, жестоком и прочее, чтобы не было нежности. Установи все, борись с плотью, пока усмирится, и, навыкнув в этом скромном и озлобленном состоянии, станет безгласной рабою. Смирение плоти подается, наконец. Его иметь должно в виду и стремиться к нему, как к награде за труды. Подвигами телесными вырабатываются телесные добродетели: уединение, молчание, пощение, бдение, труд, терпеливость в лишениях, чистота, девственность. Должно, впрочем, помнить, что эта содружница присидит нам по гроб. Говорят, не верь плоти, а она лукавит. И лишь только по надежде на ее смирение послабишь, тотчас схватит тебя и одолеет. Борьба с нею погробная, но все-таки сначала труднейшая, а после легче и легче, пока, наконец, останется одно внимание к порядку с легкими ощущениями порывов плоти. Для прочнейшего успеха, если где-то преимущественно в телесных подвигах, необходимо соблюдать закон постепенности. Вот общий совет. Сначала держи плоть в законе воздержания по всем частям, обратив все внимание на внутренние делания. Когда начнут умеряться страсти, зачнется теплота в сердце, тогда по мере возвышения внутреннего жара, потребности тела сами ослабнут, и как бы естественно начнутся великие телесные подвиги. Главнейшие телесные подвиги, стесняющие плоть – пощение, бдение, труд, чистота. Последнее действие всех нужнее и потребнее. Потому девство есть скорейший путь к христианскому совершенству. Без него ни такой крепости, ни таких даров нельзя стяжать человеку. Должно только помнить, что кроме телесной есть душевная чистота, которой может и не быть в сохранившемся по гроб телесную. Она значительнее телесной, посему и живущие в супружестве, до известной меры, могут приближаться к девственникам через чистоту душевную. Труднику Богу преданному благодать помогает, посему-то и супругов видим, обладающих совершенствами духа. Бог дадаст нам силу, чтобы мы, если бы и не успели искоренить страсть, то, по крайней мере, не действовали по ней и сопротивлялись ей. Ибо поистине тяжкое дело действовать по страсти и не сопротивляться ей. Скажу вам пример, кому подобен тот, кто действует по страсти и удовлетворяет ей. Он подобен человеку, который, будучи поражаем от врага своего стрелами, берет их и собственными руками вонзает в свое сердце. Сопротивляющийся страсти подобен осыпаемому стрелами врага своего, но облеченному в броню и потому не получающему ран. А искореняющий страсть подобен тому, кто, будучи осыпаем стрелами врага своего, сокрушает их или возвращает в сердце врага, как сказано в псалме. Меч их доводет в сердца их, и лук их досокрушится. Ава Дорофей. Так одержимому долговременной болезни невозможно в одно мгновение получить здравие, так невозможно и в короткое время победить страсти, или хотя одну из них, Иоанн Лествичник. Когда подвязаешься против страсти, не малодушествуй, не теряй бодрости, если брань не прекращается. но встав, повергнись перед Богом и взывая от всего сердца с пророком, суди, Господи, обидящих меня, потому что я не могу противиться им, и он, видя смиренное твое смирение, скоро пошлет тебе свою помощь. Ныне не идолопоклонство, но действие страстей можно назвать тоже идолопоклонством, как называет святой Дмитрий Ростовский. В духовной брани нужно стараться поступать так, как поступают на море. Во время жестокой бури не думают ни о пище, ни о питье, обращают все внимание на спасение корабля от гибели. Когда пройдет буря, напряжение сил ослабляется, и люди принимают пищу и покой. На корабле знают и то, что находятся на изменчивой и коварной стихии. Потому не предаются беззаботной лени и неге, а содержат в готовности снасти на случай новой бури. Так должно быть и в духовной жизни. Всегда отсекайте страсти, пока они еще молоды, прежде нежели они укоренятся и укрепятся в вас, и станут удручать вас, ибо тогда придется вам много пострадать от них. Иное дело вырвать малую былинку, и иное искоренить большое дерево. Авва Дорофей. Отсечение страстей состоит первее всего в удалении и устранении от себя тех поводов, по отеческому выражению, или тех причин, которыми возбуждается и усиливается в нас страсть. Это, например, неумеренное употребление вина, невоздержание в пище, питьи, свидания и разговоры с женским полом для страдающего плотской страстью, святой Исаак Сирин. Примеры людей, живших в миру и заботившихся о спасении души своей. Один мирянин по предложению пустынников рассказывал о себе следующее. 22 года солнце никогда не видало меня вкушающим пищи. Я работник одного богатого, но несправедливого и скупого человека. У него я живу и тружусь 15 лет днем и ночью. И он не только не платит мне за труд, но еще каждый год обижает меня. А я говорю себе: Феодор, если ты вынесешь жизнь у этого человека, то вместо награды, которую он должен тебе, он доставит тебе Царство Небесное. Соблю я также доселе и тело мое в чистоте. В городе Александрии был воин, который жил так. Каждый день утром в 9 часов сидел он один в монастыре, близ входа в церковь святого Петра, одетый в рубище, и молча плел корзинки. Сидя в молельне, занимался рукоделием и только произносил: «Господи, очисти меня от тайных мыслей, чтобы не постыдиться мне в молитве». По прочтении этих слов молчал около часа и потом опять их же повторял. В 9 часу рубище снимал, одевал воинскую одежду и шел на службу царскую. Лавсаик. В Анкире Галатийской, в самом городе, жил знатный сановник Севериан с женой Воспорией. Их образ жизни, несмотря на знатность сана, был скромный, одежды чрезвычайно простые и самые дешевые. В издержках были они бережливы, пищу потребляли простую и столько, сколько нужно было для поддержания жизни. Большую часть времени проводили в полях, особенно любили безмолвие, избегали народных увеселений и городских развлечений. Доходы с поместья тратили на бедных, несмотря на то, что у них самих было 4 сына и 2 дочери. Детям они обыкновенно говорили: «После нашей смерти все будет ваше, а пока мы живы, будем собирать плоды своих стяжаний и делиться ими со всеми нуждающимися. Их молитвы и вам, дети, и нам доставят вместо этой временной и многотрудной жизни вечную жизнь». Первая заповедь закона Божия: «Я есть Господь Бог твой, да не будет у тебя богов иных, кроме меня». Библейские изречения о первой заповеди. «Я есть им Господь Бог твой». Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю».